эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Спасти Михаила Саакашвили». Власти и оппозиция спорят, в какую больницу привести экс-президента.
Позиция Минюста – прямое проявление политики Кремля. Власти хотят перевести Саакашвили в 18-е учреждение, где ненадлежащая инфраструктура. Мы такого развития событий не допустим.
Грузинское правительство разошлось в оценках с эпидемиологами.
Важно максимально воздерживаться от любых принудительных мер. Что касается пятой волны, мы считаем ее риски преувеличенными.
Аслам Джания ждет рекордного роста турпотока из России в Абхазию.
Думаю, что 3-5-кратное увеличение в ближайшие там 10-15 лет – это то, что может быть реализовано. И это соответствует чаяниям наших народов.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Российские хакеры начали новую атаку на сотни государственных и частных компьютерных систем США, предупредили в интервью New York Times представители Microsoft и эксперты по кибербезопасности. К шпионским работам, по их мнению, может быть причастно Главное разведывательное управление России. Американские чиновники считают, что новая цель хакеров – данные, хранящиеся в облаках. Методы их работы похожи на взлом сети Национального комитета Демократической партии во время выборов 2016 года. К ней, по мнению Белого дома, также были причастны российские спецслужбы. Новые атаки эксперты по кибербезопасности также расценивают как шпионские, отмечая, что в мире ускорилась гонка вооружений. По их мнению, теперь национальные спецслужбы пытаются получить секретные данные о работе промышленного и государственных секторов, а также о разработке вакцины против COVID-19. Американские чиновники считают, что ответственность за безопасность лежит в том числе на таких компаниях, как Microsoft. По их мнению, атак можно было бы избежать, если бы поставщики услуг соблюдали базовые принципы кибербезопасности. Microsoft, в свою очередь, настаивает, что делает все возможное для защиты данных, а атакам чаще подвергаются сервисы ее посредников, фирм, которые настраивают работу облачных сервисов. Им также доступны чувствительные данные, например, список электронных почт или информация об оборонных технологиях, исследованиях вакцин. Военный переворот в Судане. Кабинет министров распущен. Премьер Абдал Хамдук арестован. Председатель Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан спустя несколько часов после ареста членов кабинета выступил с заявлением, в котором сообщил о распуске совета, созданного при участии военных и гражданских политиков после свержения 2 года назад авторитарного президента Омара Аль-Башира. Он также объявил о распуске правительства и ряда статей переходной конституционной декларации. Причиной действий военных Аль-Бурхан назвал кризис власти, связанный с конфликтом между различными фракциями в органах власти. Военные ввели в стране чрезвычайное положение, при этом суданский военный руководитель заявил о приверженности военных переходу к демократии и пообещал провести выборы в 2023 году. На улицах городов военные патрули и техника. В стране наблюдаются перебои с интернетом. От имени арестованного премьера распространено сообщение с призывом к сторонникам демократии выходить на улицы и мирным средствами противостоять перевороту. Сообщается, что на улицах Хартума начали появляться баррикады из горящих покрышек. Против переворота протестуют тысячи людей. По неподтвержденным сообщениям, военные открывали стрельбу по демонстрантам. Представитель Госдепартамента США выступил с заявлением, в котором осудил попытку переворота и отметил, что она ставит под угрозу получение Суданом американской помощи. Посольство США в Хартуме осудило переворот.
Эхо Кавказа. Новости.
Польша увеличит количество солдат на границе с Беларусью до 10 тысяч, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Европейский Союз считает, что в сложившемся кризисе виноват Александр Лукашенко, который таким образом мстит за введенные против него санкции. Мигранты в основном это выходцы из Ирана, Сирии, Йемена и Ирака прибывают в Польшу через Беларусь. Варшава объявила чрезвычайное положение в приграничной зоне. Ранее Германия отправила сотни полицейских на польскую границу, чтобы помочь соседям справиться с наплывом беженцев. Министр внутренних дел Германии Хорст Зейхофер сообщил газете Bild am Sonntag, что в случае необходимости страна усилит поддержку. В ночь с субботы на воскресенье немецкая полиция задержала вооруженных членов ультраправой группировки «Третий путь». Они намеревались помешать мигрантам, проникшим в страну через Польшу, попасть на территорию Германии. Представители ЕС обвиняют Александра Лукашенко в контрабанде мигрантов в ответ на санкции Брюсселя за жестокое подавление инакомыслия после президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Один из самых влиятельных людей в Русской Православной Церкви, митрополит Тихон Шевкунов, которого в СМИ называли духовником президента России Владимира Путина, заявил, что Путин достиг такого авторитета, прежде всего на международной арене, что найти ему преемника будет непросто. Многие смотрят и говорят, а кто еще такой, кто может вот также работать на международном уровне. Кто может еще внутри сдерживать? Но это и наша проблема. Человек не бессмертен, сказал Тихон в интервью изданию Daily Storm. По словам митрополита, единственное, что может строить русский народ в государственном строительстве, это монархия, единовластие. Оно естественно для нашей страны, подчеркнул Тихон. При этом он сказал, что сам Путин иронично относится к тому, что его иногда сравнивают с царем, но серьезно воспринимает взятый им на себя крест правителя. Российскую интеллигенцию деятель РПЦ обвинил в пособничестве разрушительным тенденциям, а общество в подростковом инфантилизме и неготовности к созидательному диалогу с государством.
Новости представил Демис Палантов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Площадь Свободы в Тбилиси ждет очередная массовая акция 27 октября. Всего за три дня до второго тура муниципальных выборов в стране, в центре грузинской столицы, состоится митинг правящей партии. При этом грузинская мечта обещает затмить недавнюю акцию оппозиции в поддержку Михаила Саакашвили. Предвыборные планы мечты выяснял Владимир Унанянц.
Грузинская мечта анонсировала предвыборный митинг, но не обычный, а призванный доказать, что людей, поддерживающих нынешнее руководство, в разы больше, чем несогласных. Председатель правящей партии Ираклий Кубахидзе пообещал вывести 27 октября на главную площадь Тбилиси столько людей, сколько национальному движению даже не снилось. Сколько бы ни было людей на митинге ЕНД, только водителей нам понадобится столько же, чтобы доставить наших сторонников в Тбилиси. При этом Ираклий Кубахидзе уверен, во втором туре грузинская мечта одержит убедительную победу во всех 20 муниципалитетах, а митинг нужен лишь для того, чтобы у оппонентов правящей партии не возникало иллюзий по поводу того, кого на самом деле поддерживает население Грузии. Как вы знаете, до выборов осталось несколько дней. За последние несколько дней я ездил с премьер-министром муниципалитета, где проводится второй тур выборов. Настроение боевое, будет сделано все, чтобы наши кандидаты одержали заслуженные победы во всех 20 муниципалитетах. Мы призываем всех членов нашей партии, сторонников, граждан уделить максимум внимания и мобилизации, чтобы окончательно утвердить победу. Кроме того, сообщаем, что в воскресенье, 27 октября в 17:00 состоится заключительный предвыборный митинг сторонников нашей партии. Десятки тысяч граждан нашей страны соберутся, чтобы еще раз показать силу грузинского народа, который борется, чтобы окончательно победить зло, защитить достоинство и свободу во имя прогресса и развития нашей страны. По словам Кубахидзе, 2 октября грузинской мечте выразили доверие 47% избирателей, что составляет почти половину жителей страны, обладающих правом голоса. Это, как отметил председатель правящей партии, дало мечте новый импульс проявить еще больше заботы о благополучии страны и народа в течение следующих трех лет. Впрочем, упомянутый Кубахидзе премьер-министр, видимо, не настолько уверен в безоговорочной поддержке населения. Ираклий Гарибашвили призвал сторонников к максимальной мобилизации, как на выборах, так и на предстоящем митинге.
Я
хочу попросить наших избирателей, нам нужна максимальная мобилизация. Никто из наших избирателей не должен оставаться дома. Я верю в наших избирателей. Я призываю каждого гражданина, который поддерживает мирное, стабильное развитие нашей страны, для которого недопустимо насилие и вся та несправедливость, которая была при режиме Саакашвили, собраться 27 октября на площади Свободы. При этом в грузинской мечте опровергли слухи о том, что перед сторонниками правящей партии намерен выступить ее отец-основатель Бедзина Иванишвили. По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, эта информация – еще один ложный вброс со стороны оппозиции. Бедзина Иванишвили не занимается политикой, и ясно, что он не делает и не может делать политических заявлений. Это ложь. Откуда вы это выдумываете? В оппозиции считают, что хотя все политические партии имеют право на проведение предвыборных акций, в случае с мечтой, особенно учитывая анонсированный масштаб мероприятия, речь может идти о принудительной мобилизации работников государственного сектора. И это, по словам лидера Лелу для Грузии Бадри Джапаридзе, делается с целью повлиять на избирателей. Это необычная акция, куда люди идут добровольно. Это вопрос мобилизации и использования административного рычага, который сегодня находится в руках грузинской мечты. Речь идет о мобилизации работников государственного сектора. Это делается перед выборами для того, чтобы как-то повлиять на настроение избирателей. Но они не смогут этого добиться. Центральная избирательная комиссия завершила процесс работы над единым списком избирателей для второго тура муниципальных выборов. По словам представителя ЦИК Натии Усилиани, общее количество избирателей составляет 2 88 722 человека. Из них в Тбилиси смогут проголосовать 1 2 525 человек. За время, прошедшее с первого тура, число граждан, достигших возраста, дающего право голоса, с учетом 20 муниципалитетов, где назначен второй тур, увеличилось на 2069 человек. В Центризбиркоме подчеркивают, что обновленные списки избирателей уже доступны партиям, зарегистрированным на выборах, инициативным группам, организациям-наблюдателям и избирателям в соответствии с требованием закона о выборах. Второй тур выборов состоится 30 октября в 5 самоуправляемых городах, 15 муниципалитетах и 24 округах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В интервью российскому телеканалу президент самопровозглашенной республики Абхазия Сламбжанья заявил, что в ближайшем будущем туристический поток из России может вырасти в 3-5 раз. Но насколько эта цифра реалистична, задался вопросом наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Накануне очередного рабочего визита в Москву президент Абхазии Аслан Вжания дал интервью в своей сухумской резиденции для новостной программы Первого канала российского телевидения. Разговор проходил за широким столом во дворе резиденции под пальмами и перемежался красивыми видами на море. И этот фон вполне соответствовал оптимистичному настрою беседы. Еще бы, ведь в нынешнем сезоне побит 30-летний рекорд посещаемости Абхазии туристами. Аслан Вжания сказал:
на самом деле этот год оказался в плане количества посетивших Абхазию рекордным. Если говорить о цифрах, это примерно 1,5 миллиона гостей. Мы этому обстоятельству очень рады. Курортная отрасль для экономики Абхазии имеет ключевое значение. И, конечно же, будем предпринимать усилия для того, чтобы в будущем году к нам приехало больше, чем в этом. В советское время было очень, скажем так, престижно отдыхать в Абхазии. Здесь находились лучшие объекты. Это Пицунда, Гагра, Новый Афон. Другая причина состоит в том, что у нас все-таки по сравнению с другими туристическими странами дешевле, значительно дешевле.
Перечислив другие факторы, привлекающие россиян на отдых в это для них самое ближнее зарубежье, знания местными жителями русского языка, чистота воздуха и морской воды и так далее, Бжания перешел к планам на будущее, прежде всего в транспортной инфраструктуре, осуществление которых поможет не только закрепить, но и значительно развить успех нынешнего турсезона.
Сухумский аэропорт – один из лучших аэропортов в Советском время там требуется ремонт. Мы сейчас этим занимаемся. Авиационные власти Российской Федерации в реализации этого проекта нам помогают. Мы планируем, что в 2024 году воздушное сообщение между Абхазией и некоторыми российскими городами будет возобновлено. И такое же состояние дел у нас в плане морского сообщения. В советское время ходили круизные корабли, ходили катера. И пришло время, на мой взгляд, все это восстановить. Думаю, что 3-5-кратное увеличение в ближайшие там, 10-15 лет – это то, что может быть реализовано. И это соответствует чаянию наших народов. Люди должны общаться, люди должны чаще бывать друг у друга в гостях. Нам нужно строить мосты, а не препятствия. Я так думаю, это мое мнение. И мнение большинства жителей Абхазии.
Говоря о 1,5 миллионах российских туристов в этом году в Абхазии, надо, конечно, прежде всего учесть, что эта цифра приблизительная. Незадолго до этого в интервью другому российскому СМИ ее назвал министр по туризму Абхазии Тимур Хижба, а еще раньше, в первой половине лета, он называл ее в качестве запланированного ориентира в данном сезоне. Конечно, это значительно больше, чем предыдущие турсезоны после войны, когда в лучшем случае звучали цифры в 1 000 000 и 1 100 000 туристов. Ради объективности надо отметить, что примерно половина из них – это туристы, заезжающие из соседнего Сочи на однодневные экскурсии, то есть без ночлега. Ну и будем откровенны, абхазскому турбизнесу нынче, конечно, помогло значительное снижение конкуренции со стороны туристических стран дальнего зарубежья из-за ковидных ограничений. Сегодня я Кавказа связалась с Теймуразом Хижба и поинтересовалась его мнением относительно намеченных Асланом Джаня на будущее цифр. Он сказал:
«Я считаю, что если мы в полной мере задействуем потенциал Восточной Абхазии, в полной мере, и горный пластер, который есть в Абхазии, я думаю, в тех временных рамках, которые обозначил президент, это возможно. Безусловно. Потому что если мы сделаем ставку на больнолечебный комплекс и на экотуризм в будущем».
По поводу необходимости удлинения турсезона министр заметил:
«Все это возможно, если мы можем перейти на круглый ход, это действительно так.
А вот строительство какого-то горного курорта вообще в перспективе это возможно?»
«Буду откровенен, Виталий, пока это только разговоры, потому что это многомиллиардный проект».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Строить планы и реализовывать их не одно и то же. Как получилось, что правительство самопровозглашенной Республики Абхазия не смогло освоить российское финансирование, выделенное на этот год? Ситуацию анализирует наш сухумский блогер Изида Чания.
На последнем совещании в кабинете министра в минувшую пятницу правительство призналось в провале российского инвестиционного плана на 2021 год. Выделенные средства освоены только наполовину. Работы на большинстве строительных объектов приостановлены. Но чтобы понять, что что-то пошло не так, не нужны совещания и даже цифры. Достаточно ощутить на себе регулярные отключения воды и света и пройти по центральным улицам столицы, лежащим в руинах. Здесь все очевидно. Укладывают, закапывают, опять раскапывают и снова укладывают. И так уже более года. Извините за неудобства. Но на совещаниях все сложнее и запутаннее. Чиновники жонглируют цифрами, совершенно не смущаясь противоречивости аргументов, и приводят веские обоснования своей недееспособности. Вот, к примеру, я не готова серьезно воспринимать фразу, что подрядчики проводят работы за свой счет. Каждого второго подрядчика начальник УКС награждал этим титулом. Если это правда, то мне сложно представить интерес, во имя которого подрядчики вкладывают собственные средства в госпроекты. Но еще больше вопросов вызывают у меня финансовые возможности подрядных организаций, которые в состоянии оплатить ремонт канализации, водоводов и так далее. Может быть, тогда правительству надо изменить ориентиры и обращаться за финансовой помощью не к России, а напрямую к собственным подрядчикам, раз они у нас такие меценаты. На мой взгляд, внутреннее совещание по срыву инвестиционной программы логично было бы посвятить разбору полетов по деятельности подрядных организаций, которые, очевидно, не справляются сталкиваются с взятыми на себя обязательствами, не могут вовремя освоить деньги, не обладают достаточными ресурсами для выполнения работ и так далее. После нелепого доклада начальника ОКС правительство должно было задаться вопросом, а кто и по какому принципу нанимал подрядчиков. Но такой цели не было ни у президента, ни у премьера. И на внутреннем заседании нашего правительства звучали вопросы, которые надо обсуждать на межправкомиссии с участием российских партнеров, а не на совещании с участием подрядчиков. Итак, по мнению руководства нашей страны, что мешает строителям? Позднее финансирование со стороны России, рост цен на строительные товары и услуги, российская бюрократия. Участники совещания сошлись на том, что пора отказаться от российской экспертизы проектов и делать ее самим. Выяснилось, что у нас, оказывается, достаточно проектировщиков, которые могут сделать проектно-сметную экспертизу самостоятельно. Этот тезис премьер-министра, поддержанный президентом, вынуждает вспомнить, что экспертиза проектно-сметной документации была введена около 7 лет назад как механизм контроля над инвестиционными проектами. Идея такого контроля возникла не случайно. Она была продиктована необходимостью. Внимание к этой проблеме привлек 10 лет назад глава Народной партии Якуб Лакоба. Он был арестован за то, что назвал главу Счетной палаты России Сергея Степашина политическим интриганом и шантажистом. Лакоба обвинил Степашина в том, что тот оставил без внимания факты нецелевого расходования средств российской инвестпрограммы. Так вот, принятие решения о проведении экспертизы – это была запоздалая реакция на нецелевое расходование средств инвестпрограммы. Думаю, никому в нашей стране не надо напоминать, как росли доходы на строительство, к примеру, Сухумского стадиона и многих других объектов. И то, что руководители нашей страны пытаются отказаться от удаленной экспертизы проектов, не вселяет в меня никакого патриотизма, так как открывает еще больше возможностей для коррупции на самом, что ни на есть, высшем уровне. Потому как если исходить из заботы о государстве, то ключ к решению проблемы надо искать не в России, а в Абхазии. И способов для этого множество. Введение системы конкурсного отбора проектов, проведение тендеров, публичная отчетность и прозрачность. Одновременно можно было бы предусмотреть механизмы частичного финансирования проектов за счет собственных бюджетных средств. Или хотя бы подстраховать их на случай форс-мажорных ситуаций, когда из России не поступает финансирование или когда стоимость строительных товаров возросла. Можно в конце концов потратить на собственную страну собственные средства. Или руководство нам нужно только для того, чтобы совершать вояжи по маршруту Сухум-Москва и сообщать народу, нам отказано, но есть понимание. А если в один прекрасный день Россия вообще откажется от финансирования, то президент и его команда отрекутся от страны? Специально для Кавказа из Адачани из Суху.
И вновь возвращаемся к событиям в Тбилиси. В какой больнице должны оказать медицинскую помощь Михаилу Саакашвили? Этот вопрос заставил сторонников экс-президента собраться вечером у здания Минюста с требованием госпитализировать его в гражданскую многофункциональную клинику, а не в тюремную больницу. На последнем настаивают власти, они же обвиняют и политической предвзятости аппарат народного защитника страны за заключение о том, что тюремная больница не соответствует тем параметрам, которые рекомендовал для Михаила Саакашвили консилиум врачей. Из Тбилиси передает Мзия Парисишвили.
За многофункциональность и хорошее оснащение тюремного лечебного учреждения номер 18 в Тбилисском районе Гылдани министр юстиции Рад Ибрагадзев стал горой. После правительственного заседания он долго объяснял журналистам, что Михаила Саакашвили, который голодает уже 25-й день, переведут только в эту тюремную больницу. Министр упрекнул журналистам в том, что они неправильно истолковали рекомендацию консилиума врачей, посчитавших нужным госпитализировать третьего президента в многофункциональную клинику. А это не означает гражданскую клинику, пояснил министр Радик Бекадзе. Дал замечание он и народному защитнику, чьи представители накануне побывали в тюремной больнице и сделали заключение, что персонал хоть и готов и есть определенная медицинская техника, но в учреждении нет соответствующей медицинской аппаратуры. К примеру, нельзя сделать магнитно-резонансную томограмму, которую рекомендовали Саакашвили, а также нет реаниматолога, хотя, как отмечается в докладе, администрация учреждения заявила, что скоро его назначат. Там есть реаниматолог, сообщил сегодня министр юстиции Рад Ибрагадзе, еще раз отклонив рекомендацию народного защитника не направлять Михаила Саакашвили в тюремную больницу. Самому экс-президенту в вчера в Руставской тюрьме понадобился реаниматолог, сообщили сегодня адвокаты третьего президента. Государство манипулирует жизнью и здоровьем Михаила Саакашвили, заявил адвокат Бека Басилая, обратив внимание на то, почему еще нежелательно помещать третьего президента в тюремную больницу.
Это безответственное отношение. Министр юстиции не говорит о тех рисках, которые существуют в 18-м учреждении для третьего президента. Власти не хотят, чтобы эти вопросы широко обсуждали в обществе. Каждый законопослушный гражданин страны должен понимать, президент, победивший организованную преступность, не должен оказаться в окружении представителей криминального мира.
Позицию народного защитника высмеял кандидат в мэры Тбилиси, генсек грузинской мечты Каха Каладзе. Он, как и премьер-министр Иракли Гарибашвили, сегодня много иронизировали по поводу беспокойства сторонников Михаила Саакашвили о состоянии его здоровья. А председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе сообщил, сколько еще дней осталось, чтобы все это закончилось.
Знаем, что вчера ему было сделано переливание. Есть прецеденты приема определенной пищи и так далее. За этим должны все наблюдать, и мы никому не должны дать возможность ставить клоунаду. Он объявил голодовку, и это его ответственность. Что же касается адвокатов, они предвзятые, у них политический интерес. То же самое касается народного защитника. У нее тоже политическая предвзятость и интерес. Их заявления исходят из этого. Мы должны, к сожалению, перетерпеть эту клоунаду. Включительно 30 октября. Будет много спекуляций, ложной информации. Ну что поделать, нужно потерпеть несколько дней.
Попытались успокоить общество и в аппарате народного защитника. Заместитель Нинолом Джария Георгий Бурджанадзе заверил, несмотря на давление со стороны власти, ведомство будет продолжать работать в защиту прав человека.
Если права конкретного человека для их политической повестки дня неприемлем, это их проблема. Мы продолжаем работу по защите прав человека, несмотря ни на что. Когда вчера мы осуществили мониторинговый визит, ни замдиректора, ни главный врач учреждения, ни другие лечащие врачи и сотрудники не знали, что у учреждения был реаниматолог. Сегодня выяснилось, что реаниматолог был назначен вчера поздно вечером. Неточность не в заявлении народного защитника, а в том, что поспешно назначают человека, а сегодня непонятно в чем обвиняют народного защитника.
Позиция властей подтолкнула сторонников Михаила Саакашвили собраться вечером у здания Минюста. Они требовали освобождения третьего президента, а до этого призывали власти не допустить его госпитализацию в тюремную больницу, говорит один из участников акции, гражданский активист Георгий Мумладзе.
Позиция Минюста – прямое проявление политики Кремля. Власти хотят перевести Саакашвили в 18-е учреждение, где ненадлежащая инфраструктура по здравоохранению. К тому же есть большая опасность тюремного бунта и беспорядков. Мы такого развития событий не допустим. Будем беспокоить всех, кто несет ответственность за это. Этот вопрос нашего личного и национального достоинства, чтобы наш третий президент не скончался из-за голодовки.
Но среди правозащитников нет единодушия. К примеру, глава НПО, бывшие политзаключенные Нана Какабадзе, известная своей ярой борьбой за права заключенных в годы правления Михаила Саакашвили, сегодня заявила. В последнее время заключение Михаила Саакашвили стало чуть ли не проблемой всего человечества. Во всем мире лишь единицы были осуждены по таким тяжким преступлениям, как совершенство Саакашвили. А в Грузии на это реагируют неадекватно. Во время режима Саакашвили пострадали десятки тысяч человек в тюрьмах. А сегодня члены нацдвижения недовольны практически санаторными условиями, в которых содержится Саакашвили. Противоположного мнения придерживается Эдуард Марикашвили, правозащитник, руководитель НПО «Демократическая инициатива Грузии».
Фактически власть нам говорит, пусть человек умирает, поскольку с их точки зрения он того заслуживает. Власти стараются в этом убедить и общество. Если даже Саакашвили умрет, что за проблема? Он ведь этого заслуживает.
Пишет юрист Маакашвили на своей странице в Facebook. Оппоненты власти дискриминационным считают подход Михаилу Саакашвили с учетом того, что в пенитенциарной системе были прецеденты, когда голодающих заключенных переводили в так называемую гражданскую клинику. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Адвокаты голодающего в тюрьме Михаила Саакашвили заявляют, что ему необходима помощь реаниматолога. Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизировались. Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации и заключении, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья. Соответственно, в повестке дня встанет незамедлительное оказание медицинской помощи, сказал адвокат Дмитрий Садзаглишвили. Михаил Саакашвили уже 25-й день голодает в Руставской тюрьме. Сам Саакашвили, его личный врач Николос Кипшидзе и адвокаты заявляют, что его следует перевести в многопрофильную гражданскую клинику. Министерство юстиции, в подчинении которого входит пенитенциарная служба, согласно на госпитализацию экс-президента в больницу Гулданской тюрьмы номер 18 в Тбилиси. Власти настаивают, что тюремная больница подходит для голодающих заключенных. Вчера мы были в 18-м лечебном учреждении пенитенциарной службы, и, как нам сказали врачи, учреждение готово к приему пациента. Если возникнет необходимость в госпитализации заключенного Саакашвили, его переведут в это лечебное учреждение, заявил министр юстиции Грузии Рати Бригадзе. Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что 27 октября в 17:00 на площади Свободы в Тбилиси состоится итоговое предвыборное собрание сторонников партии. По словам Кобахидзе, 27 октября десятки тысяч граждан соберутся, чтобы еще раз показать силу грузинского народа, который борется, чтобы окончательно победить зло. 2 октября нам объявили доверие 47% избирателей, практически каждый второй избиратель, что дает нам новые импульсы и ответственность заботиться о благополучии нашей страны и народа в ближайшие 3 года. 30 октября эту победу нужно довести до конца. Все, кто ценит будущее нашей страны, мир, стабильность и развитие, ждем вас на площади Свободы в среду 27 октября в 17:00, заявил Ираклий Кобахидзе. Осенние каникулы в школах Абхазии продлятся с 25 октября по 31 октября, сообщило Министерство просвещения и языковой политики самопровозглашенной республики. О продлении каникул пока речи не идет. Каникулы могли быть продлены в случае резкого увеличения числа заболевших COVID-19. Электроснабжение Южной Осетии возобновили в понедельник вечером с 19:00. Подача света была прекращена в связи с работами по установке нового оборудования для резервной линии на северном портале с полуночи воскресенья.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правительство Грузии ни при каких обстоятельствах не поддержит принудительную вакцинацию населения. Сегодня глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе подтвердила позицию премьер-министра, высказанную им еще вчера. Между тем, при сохранении нынешних темпов вакцинации критически возрастают риски утраты контроля над ситуацией, предостерегают специалисты, которых выслушал Ираклий Рагвелидзе.
По данным New York Times, Грузия находится на первом месте в мире среди стран с наибольшим количеством случаев заболевания на 100 тысяч жителей за последние две недели. За минувшие сутки скончались еще 46 человек, и таким образом количество погибших от осложнений, вызванных коронавирусом, вплотную приблизилось к 10 тысячам человек. Вчера прививку первой дозой получили 670 человек. Таким образом, за прошедшие две недели список привитых в стране увеличился всего на 2% до 32%. Эпидемиологи призывают власти к принятию неотложных мер, чтобы успеть вакцинировать до конца года хотя бы 40% населения. В качестве первоочередного варианта предлагается сделать обязательной вакцинацию лиц, работающих с людьми, представителей системы здравоохранения, торговли, таксистов, полицейских и так далее. На все это последовало жесткое «нет» премьера и главы Минздрава. На сегодняшний встречи с эпидемиологами Екатерина Тикарадзе вновь повторила позицию премьера Гарибашвили. Ситуация стабильна и нет причин для паники.
Важно активизировать разъяснительную работу на всех уровнях, чтобы максимально объяснить каждому сегменту населения, почему вакцинация важна, и максимально воздерживаться от любых принудительных мер. Важно расследовать каждую из причин отказа от вакцинации. Что касается пятой волны, мы считаем ее риски преувеличенными. В стране уже сформировалась прослойка граждан, переболевших коронавирусом, плюс более миллиона вакцинированных. Однако мы вновь призываем граждан не игнорировать правила ношения масок на улицах.
Также министр подтвердила разногласия между членами Координационного совета, объяснив это плюрализмом. Эпидемиологи не согласны с политикой правительства. По словам Иване Чхаидзе, главы группы технических советников по иммунизации, при сохранении текущих темпов вакцинации страна может столкнуться с тяжелейшими последствиями.
Часть членов совета считает, что нынешние темпы иммунизации не позволяют хоть как-то повлиять на растущую динамику заболевания. Ситуация в стране очень тревожна. 4-5 тысяч случаев в день, и это приближает к тому уровню, когда система здравоохранения перестанет справляться с наплывом больных. И мы уже в первых числах ноября получим резкое увеличение смертности. Я не исключаю, что мы просто будем вынуждены ввести принудительные меры.
В Грузии на сегодня больны 48,5 тысяч человек. Из них 6 тысяч госпитализированы. Врачи говорят, что больницы переполнены. А поскольку большинство пациентов не вакцинированы, их состояние тяжелое.
Наша клиника абсолютно переполнена. В целом ситуация для нас очень тяжелая. Пациенты, которые в больнице, все тяжелые. Скоро настанет день, когда у нас больше не будет коек. Чем больше будет поступать пациентов, тем тяжелее будет их состояние.
Заявила Лия Гулиадзе, заведующая инфекционным отделением клиники Бучуришвили. Кроме прочего, медики призывают врачей не тянуть с активацией системы ковид-паспортов, без которых нельзя будет посещать места массового скопления людей. А пока власти медлят, аллерголог-иммунолог Бедзина Кулумбегов предлагает свой рецепт решения проблемы.
Грузии необходимо последовать примеру Турции. У каждого гражданина Грузии в мобильном телефоне надо установить приложение, в котором автоматически будет отражен его ковид-статус. Без этого приложения невозможно посещение скопления людей. Это будет минимальным шагом вперед, чтобы избежать перемещений в обществе распространителей коронавируса.
Написал в своем Facebook Кулумбегов. Впрочем, скептики тут же напомнили, что на разработку схожего приложения прошлым летом уже было израсходовано более 500 000 лари, но по неизвестным причинам она так и не заработала. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Белла Пиля, зам главного врача республиканской больницы Абхазии, не скрывает, что является сторонницей введенного в самопровозглашенной республике несколько лет назад тотального запрета на аборты. Вместе с тем, она не считает правильным, что врачи вынуждены отказывать женщинам в тех случаях, когда беременность угрожает их жизни или когда плод нежизнеспособен. Специалист предлагает разработать отдельный протокол для рассмотрения таких случаев консилиумом врачей. С Беллой Пилей беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
5 лет тому назад парламент Абхазии принял закон и ввел абсолютный запрет на аборты. Запрещено делать аборты даже в тех случаях, когда беременность угрожает жизни женщины. Вы, как главный врач Сухумского роддома, как оцениваете это решение?
Сразу хочу предупредить, что я один из противников абортов, но помимо моих человеческих убеждений, я прежде всего врач и руководитель того учреждения, на которое распространяется большая часть недовольства тех людей, кто ратует за аборты. Скажу сразу, что я продолжаю настаивать на том, что аборты без абсолютных медицинских показаний не должны производиться. Есть множество средств для предохранения от беременности нежелательной, и пора уже в 21 веке научиться, наверное, всем нам ими пользоваться.
Были ли в вашей практике за эти 5 лет случаи, когда беременность угрожала жизни женщины, и к вам обращались за помощью? Что вы в таких случаях делаете?
Да, конечно, к нам обращаются женщины. Чаще всего это женщины, у которых в чреве нежизнеспособные младенцы. В каждом конкретном случае мы ищем индивидуальный выход из этого положения. Чаще всего это все, конечно, заканчивается выездом в сопредельные государства, где эти проблемы не решают. Да, выезжают в Сочи, да, избавляются и от нормальной беременности, и тем не менее, честно говоря, никому до этого нет дела. То есть запрет распространяется только на врачей в Абхазии, а на женщин нет. Ни одной женщине никто ничего не предъявляет. Раз мы ввели уже запрет на аборты, огласили это как уголовная ответственность, но отвечать за это деяние должны же не только врачи, но и те сами люди, которые идут на такой шаг.
Белый, познакомьте, пожалуйста, нашего слушателя, читателя со статистикой рождений в Сухумском роддоме.
Я вам хочу сказать, что количество родов в Сухумском роддоме из года в год почти одинаково. Плюс-минус 20-40 год. В 2017 году, например, было 1291. Это когда был полностью закрыт Гудаутский родильный дом на ремонт, и все роды, весь Гудаутский район огромный, Сухумский район, Сухум, все рожали у нас. Потом в 2018 году Гудаутский роддом открылся для приема беременных, и часть женщин, жительниц Гудаутского района, уехали рожать к себе. Значит, в 2018 году у нас было уже 1123 рода. В 2019 году 1134, и в 2020 1132. Если бы не запрет абортов, количество родов бы, может быть, еще меньше было. У нас и так немного родов. Я думаю, что где-то на 20-40 родов было бы еще меньше. Может быть, так кажется, что 20-40 немного, но каждый рожденный человек, каждый спасенный от аборта человек – это уже победа, я так считаю.
Каким образом полный запрет на аборты повлиял на рождаемость и на демографию в Абхазии?
У меня же нет статистики, какое количество людей выезжает на аборты за пределы государства. И я также не могу сказать, сколько было бы родов в этом году, если бы не запрет на аборты. Я, например, вот точно знаю ряд случаев, где женщины не смогли действительно сделать аборты, не смогли никуда поехать, избавиться от беременности, приходили к нам, им было отказано, и они родили благополучно, замечательных, здоровых детей, о чем потом никогда не пожалели, я так думаю. Но какое количество этих людей? Такая статистика нигде не ведется. Нигде это не фиксируется. Кто хотел бы сделать из-за того, что не смог сделать, родил. Я думаю, что это минимум 20-40 случаев. Теперь представьте себе такую группу людей из 40 человек. Это же немало. И потом, население у нас не увеличивается, детородного возраста тем более. Кто будет рожать много? Максимум люди рожают 2-3. Детородного возраста люди не заезжают. Некому рожать.
Вам приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда аборты делаются подпольно, и женщины получают какие-то осложнения? Может быть, угроза жизни из-за вот такого аборта, произведенного неизвестно в каких условиях? Такие ситуации у вас были?
За эти 5 лет, что ввели запрет на аборт, и это совпало с тем, что вот эти 5 лет я руковожу этим учреждением, у нас было 3 случая. Вот один известный случай, что он на рынке, женщина избавилась от ребенка, к сожалению. И 2 случая были, где мы заподозрили, что было произведено какое-то вмешательство с целью избавления от беременности. Оба эти случая мы, как положено, заявили в прокуратуру. Ну, не знаю, чем это все закончилось. Во всяком случае, до нас никто не довел. И я не слышала, нигде не было никакого резонанса, что это дело было доведено до конца. Мы не сталкиваемся сейчас массово с подпольными абортами. Хотя, конечно, есть случаи, когда женщины там пытаются что-то пить самостоятельно. Но чтобы где-то это было поставлено на поток, мы с таким, слава богу, не сталкиваемся. Жалко. Им легче поехать в Сочи, сделать аборт, чем заниматься вот такими вещами.
Предположим, женщина попала в такую ситуацию где-нибудь в селе. Ей доступно выехать за пределы?
А зачем ей выезжать? Вот, вот для таких женщин и сделали этот запрет. Конечно, кому доступно, кому легко, сядет в служебную машину своего мужа, поедет и сделает аборт. Они особо не переживают по этому поводу. Это же все направлено на представителей уязвимых слоев населения. Этим людям, конечно, сложно, они не поедут, они родят, и слава богу, и спасибо им за это.
Еще такой к вам вопрос, вот как тотальный такой запрет на аборты повлиял на врачей и на женщин, как вам кажется?
Вы это слышите прекрасно, реакцию в средствах массовой информации, в интернете. Я думаю, что я вам нового ничего не открою. Ну, про врачей я вам отвечу. Врачи Сухумского роддома много лет уже настаивали на том, что аборт без медицинских показаний – это преступление по отношению к женщине и ее ребенку. Это колоссальная травма, физическая, психологическая. Ни одна женщина не сказала нам спасибо за то, что мы когда-то сделали ей аборт. А за каждого рожденного ребенка, спасенного от необдуманного аборта, множество раз мы слышим слова благодарности. В то же время хочу вам сказать, что не врачи ввели этот запрет, но теперь во всех, вот так скажем, в кавычках, непонятных ситуациях претензии только к врачам. Наверное, мы все-таки ближе к народу, им легче нам высказать свои претензии. Они требуют, чтобы мы сделали аборт, чтобы мы добились того, чтобы им разрешили сделать аборт. Вот такого рода претензии. Потом они обижаются. Если мы им отказываем, они думают, что мы из вредности им отказываем. Все, что у них накипело, к сожалению, они выливают ушат на нас и уходят потом более-менее успокоенными. Я вот, например, продолжаю настаивать на том, что аборты без абсолютных медицинских показаний не должны производиться.
Но вот я за последнее время узнала о двух таких случаях. Это вот недавно была ситуация, когда обнаружилось, что у беременной женщины нежизнеспособный ребенок, и по медицинским показаниям ей необходимо сделать аборт. И мне еще рассказали о том, что аналогичная ситуация тоже была. В тех случаях, когда беременность угрожает жизни матери, или когда плод нежизнеспособен, В таких случаях аборт нужен?
Что касается желанных беременностей, которые угрожают жизни матери, или заведомо известно, что ребенок в утробе матери не жизнеспособен на 100%, в таких случаях должна быть создана комиссия, и только комиссия, состоящая из квалифицированных специалистов, которые взвесят все за и против, которые все просчитают, и вынесут вердикт, возможно ли беременность пролонгировать или ее нужно в целях сохранения жизни матери прервать. Хочу вас заверить, единственное, что в таких случаях в условиях нашего маленького государства будет не больше 10-15 в год. Это те случаи, где нет другого выхода, но не 300-500 абортов в год, которые вот обычно производятся, когда нет запрета на аборты.
Все-таки, подводя итог, Белов, в тех случаях, когда комиссия собралась и пришла к выводу, что беременность угрожает жизни матери или что ребенок не жизнеспособен, вот для таких случаев нужно ли менять закон и все-таки допустить аборты?
Для того, чтобы не пострадала ни одна мама и ни один ребенок, нам нужно закон пересмотреть и внести некоторые дополнения и изменения. Ни в коем случае, я считаю, закон отменять не нужно. Закон должен быть пересмотрен в пользу матери, для того, чтобы никакая беременность не уносила жизнь матери. Эта позиция выстрадана 35 годами работы в этой профессии. Это все просто так не проходит. Понимаете, мы через все прошли. Мы делали много абортов, к сожалению. И эта ноша так тянет теперь. И вспоминая все это, думаешь, что почему не было у нас людей, которые бы нас остановили и которые бы сказали: ни в коем случае не делайте, не надо, не во благо это никому, ни тому, кто делает, ни врачу. На пользу это никому не пойдет. Другой вопрос, мы должны направить все свои усилия на то, чтобы научить людей, как правильно предохраняться, чтобы не было нежелательных беременностей. Это другой вопрос. С этим я согласна.
Это был замглавврача Республиканской больницы самопровозглашенной Республики Абхазия Белла Пиля. С ней беседовала Елена Заводская. Наш блогер Тенге Заблотя полагает, что язык ненависти, в использовании которого грузинская мечта побила все рекорды, на результаты выборов не повлияет. Его больше беспокоит ограниченность этих культурно-политических навыков власти. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Когда после подведения предварительных результатов муниципальных выборов стало ясно, что по партийным спискам правящая грузинская мечта везде проигрывает и в конечном итоге побеждает только за счет естественного преимущества в одномандатных округах, лица крупных мечтательских лидеров потускнели и изрядно утратили лоск. И несмотря на то, что самые-самые преданные и толстокожие подпевалы продолжали радовать слух своего хозяина песенками об убедительной победе, сами лидеры правящей партии прекрасно понимали, в 2024 году на парламентских выборах одномандатников не будет, останутся только партийные списки. С нынешними процентами убедительная победа легко может обернуться поражением. И тогда все пропало, шеф. Среди опечаленных взоров крупных мечтателей особенно выделялся мэр Тбилиси Каха Каладзе. После объявления результатов голосования он выступил по ТВ с грустной речью о том, что все, к сожалению, вышло не так, как планировалось. «Оставь меня, старушка, я в печали», гласило выражение лица столичного градоначальника, и речь его была полна покаяния и всепрощения. «Видимо, я что-то недостаточно сделал», — признался он перед всем миром. Что ж, соответствующие выводы были сделаны. По-видимому, в тот же день в стеклянном дворце главного кукловода собрались самые выдающиеся умы грузинской мечты, те, кто умеет писать и читать на уровне второго класса, настоящие интеллектуалы. Посоветовавшись, они поняли, что именно сделали недостаточно. Вы, наверное, полагаете, что они недостаточно думали о реформах, о привлечении иностранных инвестиций, о наведении элементарного порядка в стране, да еще о тысяче мелочей, которые реально в каждодневном режиме беспокоят жителей страны. Как бы не так, вывод полностью соответствовал их уровню интеллектуального развития и психического состояния, надломленного за 9 лет полной и абсолютной власти. Оказывается, они недостаточно активно ругали прошлую власть и Мишу. Так всегда и происходит перед каждым вторым туром каждых выборов. Озверевшая пропагандистская машина, которая и так не занимается ничем, кроме смакования деталей всех подозрительных дел 15-летней давности, начинает работать с удесятеренной энергией. В стране потянуло явным душком психиатрической больницы. Власть, которая 9 лет не занимается ничем, кроме стенаний о кровавом 9-летнем режиме, в такие периоды становится совсем уж бесконтрольно остервенелой. Если читать эти тексты и не знать, кому они принадлежат, то складывается полное ощущение, что это какая-нибудь торговка с рынка, ходит по городам и весям Грузии и проклинает всех вокруг. Но, увы, это не торговка. Это два самых выдающихся деятеля грузинской мечты. Маленький злой мальчик из японского фильма ужасов, непостижимым образом занимающий пост премьер-министра какой-никакой, но все же страны, и его коллега, никогда не улыбающийся и практически не моргающий спикер парламента. Куда-то исчезло покаяние и с лица Кахи Каладзе. Ну, правда, политтехнологи внесли коррективы в его образ. Если перед первым туром выборов с билбордов по всему городу на избирателей смотрело широко улыбающееся, довольное жизнью лицо мэра, то перед вторым туром оно претерпело значительные изменения. Теперь на предвыборных плакатах мы видим серьезно одухотворенное лицо с вдохновенным, устремленным в дальние дали выражением, совсем не характерным для Каладзе. Непонятно почему политтехнологи, решившие придать городоначальнику образ Сократа, подумали, что это сработает. Впрочем, взор отца нации – это для тех, кому надо взор, а для всех остальных печаль исчезла, улыбочка вернулась, и теперь мэр Тбилиси, так же, как и его однопартийцы, встречается с публикой и проклинает. Нет, не поймите так, что оппозиция в этом смысле не грешит. Язык ненависти является составной и неотъемлемой частью исключительно конфликтной и поляризованной грузинской политики. Демонизацией своих противников успешно занимается и оппозиция. Однако тут есть два момента. Во-первых, оппозиция – это оппозиция, а власть – это власть. И ответственность на власть гораздо выше, чем на оппозиции, просто по той причине, что она власть. Во-вторых, по уровню безграничной и чистой, как слеза ребенка, ничем не замутненной ненависти на квадратный сантиметр текста, в последние недели грузинская мечта побила все возможные рекорды. Самое забавное состоит в том, что начало выступлений вполне себе миролюбивое. Мы против поляризации, мы против языка ненависти, мы власть не только наших сторонников, но и противников. Увы, миролюбие продолжается недолго, дежурные слова сказаны, и после них все возвращается на круги своя. Проклятие, проклятие, проклятие. Самое печальное во всем этом состоит в том, что, судя по всему, ему это очень нравится. Не исключено, что и сигнал обслуги идет от него. Дайте жару, чтобы мало не показалось. Злой мальчик из японского фильма ужасов и его коллеги сами без указания свыше готовы проклинать, проклинать, проклинать и проклинать. Ну а уж если на этот счет есть и августейшие указания, какие тут могут быть сомнения? И вот сидит в стеклянном дворце заказчик, смотрит на весь этот цирк без коней и представьте себе, получает от этого нескрываемое эстетическое удовольствие. Смотрит и довольно улыбается. Вот они в морду дали, ай да молодцы. Давайте, давайте пожестче, погорячее. Толку от этой пропаганды не будет. У грузинской мечты уже есть свой устоявшийся избиратель. В первую очередь это бюджетники, которые на проклятие плевать до тех пор, пока зарплата капает на карточку. И идейные антимишисты, которым пропаганда вообще ни к чему, они и без нее на стороне власти. Так что ливень проклятий ничего не изменит ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но проблема в другом. Социопаты, которые считают, что компания, осуществляемая на уровне базарной торговки с 5 миллиардами долларов, обалденно эффективная, сегодня управляют страной. И вот это действительно повод для беспокойства.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. Премьер-министр Грузии исключает возможность введения в стране обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, несмотря на соответствующие рекомендации ведущих инфекционистов страны. Они настаивают на том, чтобы привить хотя бы определенные категории людей. Серго Бригвадзе поинтересовался мнением пользователей соцсетей на этот счет.
Оправдываете ли вы действия властей, которые игнорируют рекомендации инфекционистов?
Заявление Гарибашвили относительно того, что он не допустит введения в Грузии обязательной вакцинации, по моему мнению, чистой воды популизм, предвыборное заявление. Этими словами он пытается привлечь ту часть населения нашей страны, которая в целом выступает против вакцинации. К сожалению, в Грузии очень много таких людей, и премьер-министр видит в этом возможность привлечь дополнительный электорат, совершенно не беспокоясь об эпидемиологической ситуации в стране. Вместо того, чтобы призывать людей сделать прививку, он поворачивает ситуацию так, будто вовсе выступает против вакцинации, что очень жаль. Я сам не вакцинирован и думаю, сразу понятно, как я отношусь к вопросу обязательной вакцинации. По-моему, это было бы насилием над людьми. Возможно, это очень субъективная позиция, но у меня нет никакого желания прививаться. Может быть, в этом есть и часть вины наших властей. Нам совершенно не поясняется, насколько помогает в сложившейся ситуации прививка, какие последствия могут быть от нее. Дайте больше информации, возможно, у меня тоже возникнет желание вакцинироваться. Но сейчас народ боится негативных эффектов, и это естественно. Постарайтесь объяснить, в чем преимущество прививки, и в обязательной вакцинации не возникнет нужды. Люди сами пойдут прививаться.
У него одно оправдание. Сейчас должен пройти второй тур выборов, и они считают, что нет ничего важнее сохранения власти за грузинской мечтой. По их мнению, возвращение к власти национального движения хуже любой пандемии. Попытка повышения своих рейтингов происходит за счет неопределившихся людей-антиваксеров. Лично я считаю, что в Грузии просто необходимо ввести обязательную вакцинацию.
Я вообще не поддерживаю всеобщей обязательной вакцинации, хотя я считаю, что для определенных групп людей можно сделать прививку обязательной, например, для учителей, врачей, полицейских, правоохранителей, детей, пенсионеров или людей с хроническими заболеваниями. Да, для таких людей вакцинация должна быть обязательной. И очень плохо, что наш премьер-министр говорит, что он не ведет в стране обязательную вакцинацию. Тем самым он нивелирует мнение инфекционистов и специалистов.
В этот период медицинские учреждения уже не справляются с ситуацией. Значит, настало время предпринимать те или иные меры. Может быть, сделать какие-либо программы, предложив людям какие-либо льготы, в которых они нуждаются. Это прибавит процент вакцинируемых людей и разгрузит так или иначе здравоохранение.
Наверное, инфекционисты считают, что обязательная вакцинация сведет до минимума число летальных случаев. Я не был бы против этого, если бы в обществе была однозначная позиция по этому вопросу. Но люди разделились на две группы. Вообще, я на стороне тех, кто хочет оставить за собой право решать, делать или не делать прививку. Думаю, наши власти понимают, что иначе мы имели бы дело с ущемлением прав человека. Впрочем, думаю, врачи должны сделать прививку, если желают работать в медицинской сфере, поскольку за последние два года медики заразили коронавирусом немало людей. Во многом именно из-за них растет число инфицированных, а сама сфера не справляется с ними и требует большего ресурса.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.